Пожалуйста, представляйтесь для того, чтобы и те, кто вас не знает, познакомились и чтобы у нас попало в стенограмму. Дискуссия будет записываться на диктофон, если никто не мешает. Вначале, собственно, с некоторым опорным таким докладом я предоставляю слово Юрию Юрьевичу. Пожалуйста, Юрий.
Добрый день. Мой доклад называется «Многоликая информатика». И речь пойдет о различных версиях информатики, которые существуют у нас в стране. Зарубежные версии я брать не буду, хотя есть и таковы. Предварительно были разосланы материалы, я надеюсь, что вы их читали. Это статья Эдуарда Рубеновича Сукиасяна «Многоликая информатика. Классификационный анализ». Моя статья «Полисемия в науке. Когда она вредна?» на примере информатики. А также стенограмма первого заседания совместного семинара «Институт проблем информатики РАН и НИОН РАН. Методологические проблемы наука в информации». Это было 10 февраля 2010 года, то есть 15 дней назад. Это я сделал, да, отпечатки, извините. Конечно, 11. Тезисы для дискуссии такие. Первый тезис. Единой информатики в нашей стране сегодня нет. Второй. В области терминологии вычислительная информатика, вычислительная в кавычках, постепенно сдает свои позиции. И тезис третий. Ситуация хаоса в отраслевых и надотраслевых. Это такие странные образования. Речь пойдет о социальной и гуманитарной информатике. Это следствие полисемии в информатике в целом. Собственно, самое трудное для меня вчера и сегодня утром было сформулировать эти тезисы. Потому что я стремился к логически стройной такой структуре. Аргументы к тезису первому. Есть три линии в отечественной информатике. Это теория научно-информационной деятельности, которая в середине 90-х годов переросла, вышла за пределы только научной коммуникации, переросла в теорию социальной коммуникации. Ее разрабатывают более всего Винники РАН, Винион РАН и ГПНТБ Сибирского отделения РАН. Да-да, ГПНТБ, потому что... Не знаю, все ли знают из Института системы информатики, что ГПНТБ выпускает научный журнал «Библиосфера» под заголовком «Журнал по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и информатике». Здесь информатика понимается так. Гордукалова «Смысловой анализ текста». Лешакова «Невербальная коммуникация в электронной среде». К вопросу о ее использовании на сайтах библиотек. Вот здесь именно такая информатика, которую я именую информатикой 1. А вторая информатика – это наука о логической обработке данных при помощи вычислительных машин. Информатика 2. Эта линия представлена во многих институтах, не только перечисленных ИПИ РАН, Институт системы информатики СОРАН, Институт вычислительной математики и математической геофизики СОРАН и других. Но это вот такая линия. И третья линия – это информатика как фундаментальная наука об информационных процессах. Информатика 3. Вчера мы беседовали с Андреем Александровичем и выяснили, что он, в общем-то, в этой линии работает. Хорошо, это моя реконструкция, пусть она... будет неверно, но я поясню, в чем дело. И Константин Константинович Колин из Института проблем информатики РАН Москва. Почему я Андрея Александровича в эту традицию вписываю? Дело в том, что в 83-м и 84-м годах Андрей Петрович Ершов написал две статьи. Первая статья называлась «Предмет и метод». Она опубликована в газете «Наука в Сибири», кажется, 18 августа 1983 года. Вторая статья называется «О предмете информатики», которая опубликована в вестнике Академии наук СССР номер 6 за 1984. Там, Андрей Петрович, вот в этих статьях, в первой более таких вольных выражениях, во второй более сдержанных, говорит о том, что есть у нас информатика, все, что связано с документами, с документацией, есть информатика, связанная с вычислительными машинами, но вообще хорошо бы для нового отделения, недавно созданного, говорить об информатике как о фундаментальной науке, об информационных процессах. И вот эту линию Андрей Петрович не успел, не смог реализовать, но на мой взгляд, Константин Константинович Колин встречался с Андреем Петровичем в Москве в декабре 1984 года в гостинице «Академическая», в тот день, когда Андрей Петрович был избран действительным членом. И после этого разговора был вдохновлен этой идеей информатики как фундаментальной науки и развивает ее с конца 80-х годов до настоящего времени. Ну а из разговора с Андреем Александровичем я понял, я просто читал вчера эти статьи Андрея Петровича Ершова, что то, что он развивает, тоже, в общем-то, его концепция оснований информатики, это вот эта линия. Аркадий Иванович Черный, известный ученый, мой однофамилец, или я его однофамилец, вот, но он считает, что мы родственники, вот, потому что наши предки из Краснодарского края. Вот он пишет в книге, посвященной истории Винитии, следующее. Особенно больших споров по поводу двузначности термина «информатика» не возникало, ибо им пользуются разные группы ученых и специалистов, которые обрабатывают смежные делянки одного и того же научного поля. Как известно, споры о новых словах и названиях почти никогда не заканчиваются всеобщим согласием, ибо словообразование и использование слов подчиняется законам языка, а не законам логики. Вот. Я считаю, что Аркадий Иванович прав фактически. То есть он говорит о том, что представители разных информатик научились друг другу не мешать. Они понимают, о какой информатике, когда идет речь, и, в общем-то, мирно сосуществует. Например, есть там реферативный журнал «Винити» информатика, есть сборник, фактически журнал научно-техническая информация, есть, с другой стороны, издания, там, посвященные вычислительной информатике. И ну, все это как-то тихо решается. Но, по большому счету, это неправильно, потому что нарушается первый закон логики, закон тождества. Вот. А первый закон логики никто не отменял. Потому что наука... Я считаю, что наука не просто, ну не только я, конечно. Наука не просто сумма сведений, а логически непротиворечивая система знаний. Вот. И вот здесь есть выражение Аристотеля из метафизики. Иметь не одно значение, значит не иметь ни одного значения. Если же у слов нет значений, тогда утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и с самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Ну, вы знаете, есть три закона логики у Аристотеля, потом закон достаточного обоснования, который предложил Лейбниц. Вот, и, ну вот, я, конечно, понимаю, что можно устроиться и мирно сосуществовать, но как бы для науки в целом ситуация неблагоприятна. И аномалия, на мой взгляд. Кто страдает от полисемии в информатике? Может быть, эти пункты могут быть дополнены или скорректированы. Но прежде всего наука как социальный институт, потому что все-таки должна быть непротиворечивая система знаний. И не только информатики в целом, но и их отраслевые и надотраслевые разновидности. Страдает система образования, потому что непонятно, какую информатику надо преподавать. Вот. Вот когда мы преподаем в школе там, или где преподают информатику, что имеется в виду? Это наука о том, как работать на персональном компьютере или что-то другое? Третье. Система принятия решений в области развитие научно-технической информации, информатизации общества. Для людей, которые мы называем чиновниками, управленцами, тоже должно быть понятно, о чем идет речь. Я приведу пример из жизни нашего института, когда несколько лет назад нужно было утвердить основные направления научных исследований. Сначала предложения рассматривались на дирекции, потом на ученом совете. И вот на дирекции было предложено, что у нас основные направления, да, первое направление наших исследований – это информационное обеспечение, там, деятельность по информационному обеспечению в области социальных и гуманитарных наук. Второе – развитие информационных систем. А вот третье было предложено так – библиотековедение, библиографоведение и информатика. Так вот, на заседании дирекции нашего института, в общем-то, люди выступили против и сказали, что наш институт информатикой не занимается. Поэтому библиотековедение, библиографоведение осталось, а информатики нет. Но это неправильно, потому что мы работаем фактически с традицией информатики один. Четвертое. Библиотекари и разработчики библиотечных классификаций. Когда приходят три книги по информатике, одна там справочник Воройского или кого, по вычислительным всем делам, другая приходит в 2006 году информатика, наука об информатике, знаете, или там поле атлет, пионер информатики. Ну их же нельзя ставить в одно место, а название одно. Эдуард Рубенович Сукиасян, главный редактор библиотечно-библиографической классификации из Российской государственной библиотеки, говорит, мы сейчас работаем над средними таблицами ВБК, мы не знаем, что делать. Но вот, когда я уже был здесь, он говорит, я с информатикой решил. Значит, информатика 1, то, что я называю информатикой 1, я не считаю информатикой, назвал это научно-информационной деятельностью. Но я не могу согласиться с этим, потому что информатика 1 уже переросла, она вышла за пределы науки и рассматривает социальную коммуникацию в целом. То есть, как бы вот эта путаница множится, и пока конца края здесь не видно. Тезис 2. Что значит постепенно сдает свои позиции вычислительной информации? Ну, отказ Российской Академии Наук от слова «информатика» в названии соответствующего отделения произошел в 2003 году. Я не помню, как было отделение информатики, вычислительной техники и автоматизации. В 2003 году оно было переименовано так, что слово «информатика» исчезло. А кто-то помнит? Я просто у меня на другом. Да. А теперь в 2007, оно было переименовано как отделение информационных технологий и нанотехнологий. Название науки – это технологическое отделение, судя по названию. А науки как бы там нет. А что сделали с информатикой? Создали секцию информатики в отделении математики. То есть получается, что информатика – это часть математики. То есть, но мне говорили, что это связано с тем, что какая-то часть академиков, какая-то часть членов академии не могла перейти в это отделение, поэтому их нужно было ввести в другое, на которое они согласны. Но все равно термин «информатика» использовали как средство в решении, ну, уже организационных задач определенных. Второй момент связан с тем, что в русском языке появился термин «компьютерные науки». И выходят даже книги с таким названием. Не секрет, что в русский язык, вот когда Андрей Петрович вводил, а это, собственно, он ввел слово «информатика» в значение, ну вот, связанное с компьютерами, в 1976 году, в предисловии к книге, переводу книги Бауэра и Гоуза, он использовал французское слово «информатика». Оно было предложено Дрейфусом в 1962 году. Во Франции информатика остается, в Германии остается информатика. Но почему-то, я предполагаю, что в эпоху глобализации просто Россия постепенно переходит на англоязычную лексику. Мне говорили, что сейчас специалисты предпочитают себя не называть информатиками и не говорить, что они занимаются информатикой, но называть себя IT-специалистами или IT-шниками. 26 января в ИНИОН было очередное заседание науковедческого семинара, который проводит профессор Ракитов Анатолий Ильич. И выступал Эдуард Михайлович Пройдаков, человек, известный в компьютерном мире, с докладом «Древо компьютерных наук». В его докладе не было ни разу упомянуто слово «информатика», кроме биоинформатики, когда он что-то рассказывал. Но потом в дискуссии ему задали вопрос, а как с информатикой быть? На что он ответил, что он сейчас этот термин предпочитает этим термином не пользоваться, вот, потому что он многозначен и потому что он неудобен, и он пользуется вот этим. Я не хочу сказать, что как бы я не то что за это или против этого, я просто констатирую факт. На мой взгляд, эта тенденция имеет место. То есть ухода термин информатика становится непопулярным вот, в смысле, связанным с вычислительными машинами, с программированием, ну, по крайней мере, в центральной части. Возможно, в Сибирской, Сибири это не так. Кроме информатик в целом, существуют отраслевые информатики. Историческая, экономическая, правовая, гео, био, строительная, школьная информатика. Что такое историческая информатика? В МГУ на историческом факультете есть кафедра исторической информатики и заведует ей профессор Бородкин. Еще до профессора Бородкина был другой человек, другой профессор, который вел курс под названием для историков «Применение математических методов в исторических исследованиях». А потом это назвали информатикой. Так возникла историческая информатика. И здесь непонятно, то ли это разделы какой-то информатики, то ли самостоятельные дисциплины. Вот с ними это не ясно. Но есть такие странные надотраслевые образования. Здесь тоже опечатка, нужно было кавычки после надотраслевые поставить. Да. Социальная информатика и гуманитарная информатика. По правилам логики, если мы определяем, строим определение через ближайший род и видовое отличие, то нужно сначала определить информатику в целом. Ну вот, будет объем понятия как бы большой, а потом указать на видовое отличие, тогда социальная информатика будет частью информатики. То же самое с гуманитарной информатикой. Эти термины вводятся вообще произвольно, как будто человек вот хочет создать то, что ему близко, он называет это социальной информатикой. Вот я вам сейчас продемонстрирую эти версии. Версия Соколова, Манкевича и школы Ленинградского государственного института культуры. Начало 70-х годов. Аркадий Васильевич Соколов вот, и его коллега обратили внимание на то, что информатика 1, теория научно-информационной деятельности, имеет дело только с научной коммуникацией, а надо ее распространить на общество в целом. И они сказали, давайте мы вот построим, там у вас применительно к науке будет просто информатика, а об обществе в целом шире. Давайте назовем социальную информацию. Вот они эту концепцию предложили, не пошло, не было принято, было раскритиковано. Но через 20 с лишним лет научно-информационная информатика сама доросла и выросла, и фактически стала уже теорией социальной коммуникации. Я Аркадию Васильевичу писал, но пока мы не обсуждали эту тему, я считаю, что здесь произошла тоже логическая ошибка, потому что объем понятия информатика шире, чем объем понятия социальной информатики. А для них А то, что они предлагали, то есть они перепутали. Им нужно было сам предмет науки расширять, то есть науку поднимать до социальной коммуникации, понимаете? Они предложили термин, который заведомо уже первоначального термина, но, по их мнению, как бы предмет науки должен быть шире. То есть я вижу логическое противоречие вот в этой идее их. Теперь в 2001 году тот же Аркадий Васильевич Соколов в книге «Метатеория социальной коммуникации» предложил еще одну концепцию социальной информатики и не реализовал ее потом. Но она заключается в том, что информации вообще нет, а она рождается тогда, когда мы надеваем информационные очки и смотрим на них. То есть, вот. И он предложил как бы вот эту рефлексивную позицию вынести наблюдателя за скобки, за нашу деятельность, и наблюдать, как в результате применения информационного подхода рождается, как бы мы начинаем видеть информацию в разных дисциплинах. Не реализована эта программа, ну, реализована только в его статьях, но как концепция нет. Аркадий Дмитриевич и Урсул и Константин Константинович Колин предложили рассматривать социальную информатику как науку о том, как надо строить информационное общество на основе концепции на сферы опережающего образования и так далее. Но я Константину Константиновичу говорю, что науки о том, как строить информационное общество, быть не может. Вот. Но может, но тогда она похожа на другую науку, на научный коммунизм. Это что-то другое. Профессор Ирина, не знаю, отчество Соколова, Москва, она развивает собственную концепцию социальной информатики, близкой к Урсулу и Колину, но с тем отличием, что у Урсула и Колина это социально-философская теория, а Соколова идет от социологии. Это социология информатизации, ближе к науке. Николай Иванович Лапин из Института философии РАН и его коллеги из Института системного анализа РАН развивают свою собственную концепцию информатики. Я знаю только по библиографии, поэтому ничего не могу сказать, в чем она заключается. И профессор Каныгин из Киева, ему принадлежит тоже своя версия. Кажется, она называется «Социальная интеллектика» или что-то в этом роде. Вот уже 6, но можно найти и больше. И если говорить о зарубежных концепциях, то в середине 90-х годов в университете Индианы в Соединенных Штатах люди переоткрыли социальную информатику как изучение процессов информатизации, и как бы у них есть свой авторитет, он умер в начале 2000-х годов, но они себя считают как бы создателями, первооткрывателями, хотя приоритет принадлежит нашим ученым. Вот, как минимум 6 версий. Следующие два вопроса. Кто виноват и что делать? Виноваты ли Михайлов, Черный, Гилеревский, которые ввели термин «информатика» в нашу науку в 1966 году? Сначала науку назвали «научная информация» в середине 60-х или в начале. Но они же назвали. Но коллеги подвергли этот термин критике, потому что говорят, научная информация это в общем-то, чем вы занимаетесь. Наука должна называться по-другому. Тогда они назвали ее теория научной информации. И в 65-м году вышла книга «Основы научной информации», большая монография. В 5-м, кажется, номере сборника «Научно-техническая информация» за 1966 год вышла рецензия профессора Дорфмана на эту книгу, где он пишет, ну типа такого, ну что вы, ребята, стесняетесь, ну назовите науку информатикой наконец. Ну и в конце года они, значит, эти 3 человека пишут статью с обоснованием, почему они предлагают этот термин. Они ссылаются на Дрейфуса, что действительно во Франции термин «информатика» употребляется значение там, науки о вычислительных машинах. Они разбирают термины «информология», там еще, и останавливаются на информатике. Но важно здесь понимать, что именно они вели как бы в русском языке эту традицию словоупотребления. Что сделал Андрей Петрович Ершов? Он фактически ввел в отечественную науку информатику 2 и 3. В 76 году информатику 2 как науку, связанную с вычислительными машинами, и в 83-84 как фундаментальную науку об информационных процессах. Как к этому относиться? Вот мы с Ириной Александровной говорили когда, там, в мемориальном кабинете об этом. Ну, мы считаем, и она считает, и я считаю, что никто здесь не виноват. Видимо, сложный действительно объект исследования информации. Не сложилась дисциплина или комплекс дисциплин. Поэтому не стоит искать виноватых. И так сложились обстоятельства. И, видимо, реальная история науки такова. И надо это принимать как должное. На меня вообще в прошлом году большое влияние оказала книга Налимова «Вероятностная природа языка», где он прекрасно разбивает все эти теории логических позитивистов о том, как устроена наука и как она должна. Он показывает, что в реальности все гораздо сложнее, не укладывается в эту систему. И, в общем-то, очень хорошо, что здесь тоже не укладывается, потому что это дает материал для анализа, это дает живую историю. Но главное к этому не относиться так вот раздраженно, пытаясь дать быстрый ответ. А кто же виноват и какие меры нужно принять? Что делать? Ну, здесь я предложу программу свою, которая совсем недавно выкристаллизовалась после проведения семинара философии информации Лучана Флорити. Первый пункт – осознание научным сообществом ситуации с информатикой как аномальной. Я думаю, что пора перестать прятаться по своим норам, делать вид, что информатика одна или наша информатика настоящая, а другие не настоящие. Просто осознать, да, мы работаем, но ситуация такова, что все-таки термин должен быть един. Кстати, он может не быть термином информатика, а каким-то другим, но он должен оставаться постоянным, чтобы можно было сказать, и всегда это значение остается неизменным. Второе – это создание энциклопедии концепции информатики. Этот термин в шутку предложил Аркадий Васильевич Соколов, когда ему послал план своей будущей книги, и мне это название очень понравилось. Что это за энциклопедия? Вот я, например, к вам приехал. Зачем? Чтобы написать раздел в этой энциклопедии, понять, в чем состоит суть подхода Сибирской школы информатики. Идеи Андрея Петровича. Вдохновлен принципом нейтральности Википедии. Ну, вы, наверное, знаете этот принцип. Этот принцип состоит в том, что по поводу чего-то могут быть различные мнения. Но эти мнения должны быть описаны так, чтобы сторонники этих мнений с ними согласились. Вот я хочу описать различные традиции так, чтобы сторонники сказали, да, это действительно вот в свернутом виде, но это наша концепция. А потом представить все это в одном поле и посмотреть, как с этим можно работать. И важно признавать за каждой из концепций право на собственный взгляд с определенной точки зрения. То же самое я собираюсь делать с каждой из версий социальной информации, например. Следующий пункт – это выход на метауровень за пределы собственной науки. Почему это делается? Потому что когда Константин Константинович Кулин создавал информатику свою как науку об информационных процессах в различных системах, в неживой природе, в живой природе, в обществе и в технических системах, то он выступал как командир полка или командир дивизии. А, Гиляревский, 45%. Вот это ты развиваешь. Допустим, техническая, вычислительная информатика, вы техническая. Получается, что Колин главный. Но даже если это сделано не намеренно, то получается, есть один человек, который перекрыл всю информатику, и он каждому, он всех построил, что называется. Этот подход, ну, мне кажется, он нереализуем, потому что ну, наука это не та сфера, где можно построить людей. Поэтому я после нашего семинара 10 числа, где Константин Константинович говорил о уже предложенных концепциях философии информации в Великобритании, Китайской Народной Республике, предложил ему выйти на метауровень и осознать, что то, чем он занимался 20 лет, это не информатика, а философия информации, скорее всего. Выходя в область философии, мы науке оставляем в покое, даем им возможность развиваться. Но жанр философии дает большую свободу, и он уже не такой как бы диктующий стиль. Это просто рассмотрение различных возможностей. И четвертое, выработка в рамках философии информации предложений по упорядочению терминологии информатики или, возможно, наук об информации в соответствии с мировым научным контекстом. А мировой научный контекст, он заключается в следующем. Есть две линии в разных странах. Есть Information Science и Computer Science. Я вам предлагаю сделать эксперимент такой провести. Зайдите на Википедии на английской в Information Science и посмотрите, как называются дисциплины на разных языках. На португальском, на испанском. Вот это. То же самое сделайте в Computer Science. Названия совершенно разные. Например, на португальском Information Science, кажется, называется информология. Но во всех, если во французском, то есть Information Science – это наука об информации, а Computer Science – информатика. Если на немецком Information Science – это наука об информации, и Computer Science – это информатика. И только на русском – Information Science и Computer Science будет информатика, то есть вот полисемия. Поэтому важно здесь, на мой взгляд, выйти за пределы слов самим сущностям, отказаться от директивных методов в решении терминологических проблем и двигаться на пути построения стройной и логически непротиворечивой системы знаний в области наук об информации. Спасибо за внимание.
То есть, Сергей Юрьевич, наверное, уместно какие-то вопросы, небольшое количество, пожалуйста, задавайте.
Информации, да. Вот тут Аркадий Васильевич Соколов написал книгу «Философия информации и». И предложил программу, сейчас я, чтобы вы представляли, ну я, наверное, потом найду. Он предложил программу философии информации как отрасли философского знания, начиная от онтологии информации и кончая этикой.
Вот. Ну, не запускай. Юрий Юрьевич, я вот не понял такой принципиальный момент. Почему же нельзя считать информатику, состоящую из разделов? Ну, так же, как математика, она состоит из множества разделов, вообще говоря.
Но тогда должно
они очень сильно отличаются.
Но тогда должно быть общее, что объединяет.
Конечно. Одно из информатика и объединяет.
Конечно, они есть. И предмет, и метод.
Предмет и метод, да, это два принципиальных момента, определяющих науку.
Хорошо. Тогда согласны ли вы будете с таким определением информатики? Научная дисциплина, изучающая структуру и общие свойства семантической, смысловой информации, а также закономерности информационной коммуникации, служит теоретической основой прикладной информатики, информационных технологий, в рамках которой создаются методы и технические средства сбора, обработки, хранения, поиска, передачи и использования информации, в том числе с применением компьютера.
Нет, конечно.
Ну так как тогда можно объединить? Это определение информатики, взятое из библиотечной энциклопедии 2007 года.
Которую редактировал Генерин?
Нет, он не редактировал, он написал эту статью.
Да, может, так можно отрегулировать.
Да? Правильно. Так вы предложите концепцию по методу.
Ну, мы же возьмем, о чем будем рассказывать.
Да, я отвечаю, что нет объединяющей концепции. Эти линии не сходят, не сошлись. Нам нужно анализировать, почему.
Еще вопросы, пожалуйста. Так. Вопросов нет, но, может быть, там потом, где-то в рамках дискуссии, зайдите, пожалуйста, Юрий Юрьевич. Спасибо. Так, предмет дискуссии обрисован. Я думаю, что есть желающие выступить в рамках дискуссии, пожалуйста. Долго начать.
Конечно, некому начинать, придется это самое. Вообще-то надо от младших, Саша. Ну, не важно. В конце концов, трудно найти младшего.
Да. А старшего легко. В этой аудитории. Значит, кто не знает, Берс Андрей Александрович, сотрудник отдела программирования.
50 лет.
Так. Пункт первый. Мне представляется, что большинство затруднений, которые здесь продемонстрировал Юрий Юрьевич, возникают из-за того, что он пытается втиснуть информатику и использовал всякие определения информатики как науки. А информатика в рамки науки не лезет. Ни в рамки науки в смысле science, то есть вот природных наук, не в рамки технических наук, таких как математика, и, кстати, так сказать, частичная информатика. Вот. Поэтому, то ли ему не хватает терминов, вот. Но вообще говоря, терминов наработано довольно много. Давайте посмотрим. Значит, есть философия, есть учение, есть подход, есть метод, ну и хватит, так сказать. Можно еще ниже добираться, но это не обязательно. Поверну. Значит, философия, как вы прекрасно помните, есть мышление о мышлении о мире. Вот. Это из Оксфордского словаря. На самом деле рассматривается мыслительное мышление, рассматривается мир, а потом делается следующая вещь. Во-первых, мышление смотрит на самое себя, а во-вторых, вся вот эта картинка погружается в мир, поскольку обнаруживается, что мышление само находится в мире. И поэтому мышление о мышлении о мире. Промежуточной стороной является учение. Например, примером учения может служить, например, кибернетика. Как бы она там ни называлась, на самом деле ничего-то, кроме некого общего подхода, образования, точки зрения там не было, и поэтому реальная кибернетика распалась за те 50 лет, которые, так сказать, вот мы не живем, так сказать, на целый ряд кусков. Вот. А более интересным является метод, потому что если метод к методу сопоставить еще предмет, то вот научный метод предмет даст нам науку. Вот. А технический метод плюс предмет даст нам различные техники. При этом неплохо напомнить, что, например, Александр Ильич Александров говорил, что математика есть мыслительная техника. Что точно так же, как и техника описывает, как собираются различные механизмы и преобразования в теле. Точно так же математика описывает над мыслительными объектами то же самое. Так что математика не есть наука, математика есть техника. Наукой является физика, химия, естествознание и что-нибудь еще, что пользуется научным методом. А научный метод, как легко, как все знают, требует объективизации, то есть исключения влияния субъекта, ведущего наблюдения или рассуждения, повторяемости, то есть чтобы можно было подтвердить независимо, и, наконец, отсутствие противоречий. Вот вам компоненты научного подхода, научных методов. Обратите внимание, что есть ведь еще и ненаучные, которые используются и в учениях, и в том числе в философии. Например, медитация – совершенно заведомо ненаучный метод. Вот. Камлания – тоже ненаучный метод. Вот. То я уже не говорю, например, о балетных па, которые тоже ненаучный метод, но это я уже просто... У меня аллюзия к лекции Фейнмана, который говорил, что есть куча прекрасных вещей, которые не наука, например, балет. Вот. Но в результате мы получаем некоторую, если мы ориентируемся на определенную предметную область и совокупность методов, то мы получим некоторые учения. И я бы отнес, вообще говоря, а теперь можно продвинуться насчет информатики. Во-первых, информатика – это сфера деятельности человечества. Такая же сфера деятельности, как, например, сфера образования. Или такая же, как сфера коммунального обслуживания. Или такая же, как сфера культуры, которая и эту сферную сферные сущности убрать, так сказать, не понизить, не расширить, вообще говоря, нельзя. Они себя хорошо чувствуют. Вот. В рамках этой сферы, значит, информатика никогда не задается, на мой взгляд, вопросами, кто виноват и что делать. Это вопросы русской интеллигенции. К ним еще есть третий вопрос, что делать с тем, кто виноват. Вот. Наука любая. И техника, тем более, задается вопросами, как это сделать, а после того, как что-то сделано и имеется в наличии, как этим пользоваться. Настолько, что, например, вопрос, ответ на вопрос, что это такое, и мы говорим стул. Вот. Что мы на самом деле здесь собираем, мы точно можем сказать, как им пользоваться. Что это такое? Микроскоп. Дальше из языка можно, например, узнать, что не надо же микроскопом гвозди забивать. Хотя почему не надо, неизвестно, но очень старая форма царского микроскопа была очень для этого хорошо приспособлена. Вот. Но это уже другая сторона, что в языке отражаются те информационные ситуации, с которыми мы все время сталкиваемся, и чем чаще эти ситуации будут, есть, тем на более глубокий уровень языка они впадают и в конце концов превращаются в пословицы, в поговорки, в анекдоты, например, и в каламбур. Вот. При этом, сколько бы вы ни обсуждали, вы в конце концов выходите на ситуацию, что никого ничего научить нельзя, человек учит себя. А если он не хочет учиться, то ему хоть кол на голове тишину и так далее. Это уже из сферы, примеры из сферы образования. Значит, я хочу, чтобы не двигаться слишком широко. Значит, на мой взгляд, информатику можно рассмотреть трояко. Первое, как практическую техническую деятельность по созданию программно-информационных, аппаратно-информационных, программных комплексов информационных, которые обладают одним характеристическим свойством. Они чрезвычайно сложны. Вот создание отдельных, самостоятельно используемых, очень сложных систем, по сложности приближающимся чуть ли не к биологическим конструкциям, это и есть предмет и забота конструктивной информатики. И, кстати, именно за это люди, владеющие информационными технологиями, могут зарабатывать себе прекрасно на жизнь. Поскольку, значит, все остальные приходят и говорят, а сделайте нам сайт, пожалуйста. А ему на это говорят, пожалуйста, 5 000 баксов и будет вам хороший сайт. Это раз. Второе. Раз есть такая сложная, такие сложные системы и технологии их создания, значит, есть и наука, которая рассматривает закономерности этой сложности, причем с двух сторон. Со стороны, как пользоваться, это будут технологии, и со стороны, как устроено, это будут архитектуры. При этом вот разбор сложностей как таковой и методы борьбы с ними, вообще говоря, являются частью содержания, а вы то, что можно называть наукой об информации или научной информатикой. И, наконец, третья составляющая информатики, как целого учения в целом, вообще говоря, это мировоззрение. Информатика позволяет рассказать о том, как устроен мир и как человек или люди в этом мире, в том числе в цивилизации в этом мире, могут информационно взаимодействовать, а именно коммуницировать, понимать, сейчас, например, и мыслить. При этом все это происходит в качестве оснований для всего этого берется. Я лично пользуюсь теорией деятельности Московского методологического кружка. Кстати, все вот эти развлечения, я с удовольствием вычитал именно там, у Щедровицкого, Зиновьева, Грушина и их школы. Вот, когда оказалось, что когда их применяешь к построению операционных систем, компьютерных комплексов, сочетания того и другого, все прекрасно работает. И позволяет на любой подобный вопрос дать ответ. Так что информатика есть учение о информации в мире, а информация есть структурообразующий фактор деятельности, а деятельность это то, что склеивает человечество в цивилизацию. И мы все всегда занимаемся деятельностью. Кстати, язык по этому поводу очень неплохо высказывается наш родной. Он говорит, труднее всего ничего не делать, но мы трудности не боимся. Спасибо.
Спасибо, Андрей Александрович. Вот, может быть, я немножко добавлю заправки. Действительно, казалось бы, о чем здесь говорить. Но вот реальность такова, что общество не очень четко работает вот с терминологией, имеется в виду не отдельные представители общества. И это вызывает некие сумятицы. Я приведу некоторые примеры. Значит, вот только вчера мы на семинаре немножко покритиковали одного молодого человека с его термином формулировки кандидатской диссертации, он геометрическая информатика. Ну, покритиковали. Действительно, вот такое легкое манипулирование словами, порождение всевозможных словосочетаний, оно, ну, вроде бы не на пользу делу. А второй момент, тоже вот смысловой и терминологический в том числе, это вот как реально, скажем, разделяют по случайному фактору целые науки. Вот тут упоминалось, да, некая судьба деления информатики, вычислительной техники и автоматизации, реально просто взяли и разрезали. Значит, часть осталась в этом технологическом отделении, часть ушла в математическое отделение. И, в общем-то, на пользу это или не на пользу, можно дискутировать. На самом деле, похоже, что мучения по поводу терминологии, они присутствовали и раньше. В частности, вот у Андрея Петровича, о котором мы сегодня периодически вспоминаем, ну вот его классический отчет о поездке по Соединенным Штатам с обзором о состоянии вычислительной техники и программирования, он озаглавил «Вычислительное дело США». То есть он попытался сформулировать, что это такое в виде вычислительного дела. То есть не компьютера, да. Ну, можно было с два слова компьютера и программирования, но он попытался именно вот здесь, похоже, что Андрей Александрович в этом плане разделяешь, это вид деятельности. Но вычислительное дело, да, язык он живет по своим законам, ну, громоздкое слово сочетание. Кроме того, как бы уводящее от научного содержания в этой деятельности. А надо было назвать науку. Computer Science тоже на самом деле неадекватный термин, но как-то к нему привыкли. И вот он назвал вот информатикой.
Пока не переведешь Computer Science.
Но язык он живой такой, подвижный, меняется все время. И сегодня, в общем-то, под словом «информатика» ну, много что понимается. И, возможно, в меньшей степени уже наука. Соответственно, мы, ученые, опять же, теперь в ситуации, когда мы вынуждены меньше применять этот термин. Вот если посмотреть тему наших, скажем, диссертационных работ, которые утверждаются ученые, защищаются, там тема научных работ, там редко когда можно встретить слово информатика. Таковое больше уже формулируются конкретные объекты исследования или способ исследования, там, к этому делу присовокупляется. То есть проблема есть с одной стороны, а с другой стороны, может, ее и нет. Язык, он не подвержен жесткой логике, ну, типа, что дал определение термина, и все вот как бы выстраиваются. Потом появляются другие определения, потом это размывается, потом эволюционирует вообще система понятий там, и так далее. Вот, возможно, надо принимать сложившуюся терминологию так, как она сложилась. И особенно в той части, которая касается классификационного момента. То есть, если мы рассматриваем слово «математика» как классификация, как объединение целой группы наук на самом деле, почему бы нам не рассматривать вот здесь то же самое? Есть объединительное начало, это информация. Это в конечном итоге информационные технологии. Несмотря на то, что те, кто занимались вот библиографией, библиоведением, ну вот этой группой наук, у них как бы существует свой взгляд на научный предмет, но сейчас-то уже вот реальные компьютерные технологии, они внедряются уже в области библиографии, классификационных моментов, там, семантики информации. Это же все уже, так сказать, свершившийся факт определенных слияний и взаимопересечений. Так что вот я немножко сумбурно такое выступление сделал, потому что у меня нету четкого представления о том, в каком направлении нужно, какие проблемы надо решать дискуссии, так скажем.
А есть ли проблемы?
Да, есть ли проблемы.
Можно я еще задам вопрос? Я задам вопрос, который могу задать. Дело в том, что есть, например, значит, есть вот Тика, София, Логия и Логика. Это вообще можно взять информацию. Чтобы получить, а? Социологика, социология, социология и социотика. Тоже, ну, плохое слово, но тем не менее образовано правильно. Вот. Что в этом плохого? Как можно, если кому-то хочется вот то, что существует, как-то определять, можно пытаться такой же ряд построить. А во-вторых, видите, если вы возьмете большой толковый словарь русского языка, вот такой, знаете, красный, большой красный диск, и попробуйте заглянуть в слово «понимание». Вам напишут, что это, значит, обнаружение смысла. Смотри, смысл. Вы идете в смысл, а дальше получается совершенно замечательная вещь. Первое значение смысла. То, что вычисляется при понимании. Но это не очень. Ну, это понятно. Это не очень даже интересно. Это просто показывает, что применяется не метафизика, а диалектика. Вот. А вторая часть, второе определение смысла, меня, например, просто очаровало. Смысл как цель. Как цель. То есть, как синоним слова цель. Пример. Вот пример для меня очаровал. Смысл жизни. Смысл жизни он не понимает, он выставляет вас быстрый великий цель. А чем будет смысл вашей жизни?
Хорошо, есть еще созревший для участия. Вот, пожалуйста.
Леонтьев из СНТБ. Как бы хотел акцентировать внимание на вот обсуждаемой проблеме с точки зрения любого живой структуры языка. Вот язык — это такая вещь, которая не очень подчиняется каким-то правилам. Вот он живет как бы вместе с жизнью людей, вместе с тем, как изменяется жизнь. Значит, в результате того, что последние 50 лет, о которых деятельности, сильно модифицировался язык. И я вижу вот слово, ну, мой субъективный взгляд. Информатика — это что-то, слияние слов информация и автоматика. Это нечто вроде автоматической обработки информации. А люди, каждый субъективно стоявшиеся какие-то понятия и в науке, и в языке. И думаю, что вот от такого субъективизма никак не уйти при обсуждении вот той проблемы, о которой мы говорим. Это не подчиняется какой-то жесткой классификации и жесткому разграфить все и разграничить. И я думаю, что есть здесь еще. Вот в американской методологии очень принято, любят они везде ставить галочки. То есть вот разведут все возможные варианты на там 25 возможных ситуаций, и 26 придумать нельзя. И вот ты, пожалуйста, выбери среди этих 25, что тебе нравится. Вот я думаю, этот подход, он не очень продуктивный. И вот русская традиция, она идет вот то ли диалектика, то ли что-то размытое, что-то неопределенное. Вот такая ситуация имеет место и с информатикой. Вот люди с разных, для разных целей изобретали это значение и применяли. А потом введенный этот термин уже живет своей жизнью, которая не подчиняется тем правилам, которые мы хотим ему передать. Так что это общая закономерность существование жизни слов в русском языке, связанное с русским менталитетом. Вот что-то из этой системы. И в любом языке, но менталитет разный. И вот из-за этого...
Но, так, большое сожаление — это наибольшее, на мой взгляд. Должно вызывать тех, кто занимается каталогизацией и установкой. Вот, там проблема, куда поставить книгу, чтобы ее потом можно было найти, это, на мой взгляд, вот практическая проблема. Что касается этих самых галочек, то я позволю себе напомнить, что в 1954 году Юрий Карпов был такой социолог у нас, довольно мощный, на день рождения был подарен вопрос вам деду социологическому, ну они занимались моей. Вопрос был такой, кого бы вы хотели видеть в гробу? А. В белых тапочках. Б. В тапочках любого другого цвета. В скобках укажите какого. Нига, вот чтобы было место не только для галочки.
И так, мысль была, сейчас
отвечаем. Хорошо. Еще кто хотел бы высказать какие-то...
А, нет, прилетело. Я думаю, что человек квалифицированный в данной области отличается от человека неквалифицированного, что он знает суть вот этих всех проблем. И для того, чтобы с этим спокойно сосуществовать, нужно просто ориентироваться вот в теле этой проблемы, о которой сегодня говорили.
Это означает, что для этого человека это не проблема.
Совершенно верно. А перестает быть проблемой, да.
Так, ну вот я могу для сотрудников Института систем информатики задать такой вопрос. Ну, в свое время долгим мыслительным процессом придумывалось название для института, вновь создаваемого. Ну и, соответственно, было предложено и реализовано название «Институт системной информатики». Некоторые считают, что вообще системной информатики нет, там и так далее.
А не системной
информатики? Ну, системной информатики, я прошу прощения. Как вот наше название? Пожалуйста, сотрудник системной информатики.
Я понимаю библиографию, проблемы с библиографией, куда поставить книжку, да, название книги встретить. Да? Что вы делаете, когда в названии книжки появляется слово логика? Куда вы ставите? Да, ну, что вы? Это философия.
Диалектический логик, например.
А если это прикладная логика? Вы ее куда?
Это уже не перевода.
Это уже не перевода. То ли это математика, то ли это. То есть это некоторая вещь, которая пронизывает, на самом деле, вот как вот Андрей Александрович говорит, совершенно разные деятельности человеческого сознания. Это может быть технология, это может быть наука, это может быть философия. И, собственно, по одному слову попытаться квалифицировать, куда это поставить, у вас не получится. Я думаю, что есть много аналогичных таких метафизических понятий, которые нельзя отнести к конкретному виду или там, книжной форме. Что касается чиновников, то здесь вообще, по-моему, вопрос никакого нет. Вот, потому что как бы мы не пытались определить, они соображения, которые у них при классификации, там, определении, при распределении ресурсов, чем бы они там ни занимались, у них совершенно другие. Вот я только на днях слышал такой, ну тоже, позвольте мне немного рассказать. Значит, рассуждения были про планирование, и, по-моему, когда-то в 70-х или в 60-х годах был большой дефицит с нитками. Вдруг ни с того ни с сего. Проблема была в том, куда отнести нитки. Нитки наматываются на катушки, на деревянные. Нитки сами по себе – это легкая промышленность, катушки сами по себе – это весна, либо обрабатывающая промышленность. Металлический шпульт — это совершенно другая. Поэтому пытаться управлять чиновников путем каких-то семантических, не знаю, лингвистических методов, это какая-то вещь такая странная, немножко наивная, с моей стороны. То есть, с моей точки зрения, на самом деле, особой проблемы нет. То есть, информатика — это в этом смысле некоторое понятие, которое является своего рода прилагательным к разным видам деятельности. У меня картина мира такая достаточно упрощенная. Вот меня как-то научили в университете, то есть философия, высший уровень там, ну там, высший уровень в смысле, не знаю, не деятельности, абстрактности, абстрактные понятия. Следом есть наука, у которой есть соответствующие методы, есть технологии. То есть я так, не совсем собираюсь, однако, что технология есть, это практика применения чего-то. Мне всегда казалось, что технологические процессы ориентированы не на применение, а на производство чего-то. У них совершенно разные там где-то предметы, методы, где-то есть там производственная дисциплина, связанная с использованием соответствующего аппарата. То есть для меня этого проблемы не существует, и в этом смысле то, что наш институт, система информатики, она как раз позволяет с помощью этого слова объединить все эти вещи. То есть позволить у нас под одной крышей работать Андрею Александровичу, который, не знаю, программ давно не пишет, значит, и людям, которые разрабатывают веб-сайты, которыми занимаются, не дай бог, не понимаются разницы между объектом и субъектом. Мы даже не всегда знакомы с теорией категории для того, чтобы заниматься наукой, которая, ну, то есть, вот, там, если уж как переходить на личности, то можно вспомнить, ну, там, действительно, трех совершенно разных людей, в смысле, они разные люди, но занимаются совершенно разными вещами. Там, скажем, Андрей Александрович, который занимается вопросами близкими философии, есть, скажем, Валерий Александрович Николаевич, который занимается сугубо научными методами,
Математические,
да. Ну, в частности, математическим, и не только математическим методом. Есть люди, которые там, не знаю, разрабатывают трансляторы. Трансляторы, и которым, да, они в какой-то мере используют научные знания, они используют технологии, и в голове у них где-то заложено, может быть, в отчасти вещи, которые, ну, не Андрей Александрович, но кто-то другой, связанный с информатикой как философского мышления, или отрасли философского мышления. То есть для меня это, ну, скорее объединяющий фактор, и пытаться разграничить, разговаривать его по полочкам, эти попытки могут быть, на самом деле, сами по себе оказаться вредными. Если мы скажем, что информатика — это есть информационные технологии, вот это действительно будет вредно.
Если убрать в область системы из института, то тоже уже.
Можно я тебе несколько слов скажу?
Да, пожалуйста.
У меня тоже такая волна.
Да, я протокол.
Да, Загорулько Юрий Алексеевич. Институт системы информатики. Я вообще заведующий лабораторией искусственного интеллекта, я как буду говорить немножко близко к нам. Если сравнить ситуацию в информатике, сейчас говорят, там три определения дано, да, или, ну, неважно. Еще приводилось, да, и сейчас по поводу искусственного интеллекта, вот можно сказать, что ситуация там гораздо хуже, а может быть так аналогично. То есть, например, сейчас нету таких больших людей, которые информатики, как Андрей Петрович Ершов, вот ушел, да, я не знаю, кто вместо него пришел, да. То же самое в искусственном интеллекте, у нас было два Поспелова, Гермоген Сергеевич, по-моему, да, и Дмитрий Александрович, они тоже сейчас, один умер, другой он, да, не функционирует, да. И в результате, вот в искусственном интеллекте стала ситуация, что нет таких вот ярких идеологов. Есть замечательные ученые, которые двигают каждый в свое направление, нету. И каким образом они дают определение сейчас, что такое искусственный интеллект? Очень просто. Президент Ассоциации искусственного интеллекта Осипов Геннадий Семенович, выступая вот на последней конференции национальной по искусственному интеллекту, он сказал, что искусственный интеллект он определил так. Это вот совокупность направлений, которые были обозначены в качестве тематики конференции, международной конференции по искусственному интеллекту. И он просто их перечислил и дал краткие определения. И такие определения вообще иногда, да, даже будут. Ну, типа, да, автоматическая обработка текста, ну там натуральный процесс, дальше распознавание речи, да. Смешно, даже дескриптивную логику туда включил и дал краткое определение социологики, это логика, которая использует неоднородные бинарные отношения, там какое-то какое-то определение, я так не упал, но с другой стороны, если так подумать, кратко он как-то обосновал, все как бы успокоились, все замечательно. Да? В то же время ситуация, по-видимому, так как искусственный интеллект это все-таки некоторые направления, или там ряд направлений, и здесь ничего страшного не происходит. Потому что когда мы начинаем классифицировать, сейчас никто не говорит, что это искусственный интеллект, все говорят, вот какое-то такое направление. Это не страшно. Но вот я сейчас занимаюсь, работаю с лингвистами, и есть такая наука, если можно назвать, наука компьютерная лингвистика. Ну, лингвистику все знают, что такое, есть компьютерная лингвистика. И тоже проблема. Где... А компьютерная лингвистика, она пересекается как с лингвистикой, так и с информатикой. Вот мои друзья-лингвисты пытались рисовать даже такие картинки, они мне так сказали, вот нарисуй такую картинку, что кто-то куда-то входит, куда-то пересекается. Я говорю, вы знаете, вот ваше представление, оно противоречивое, я не могу это изобразить на бумаге. А проблема тоже в том, вот у нас есть Соколова такая Елена Григорьевна из РБГУ, вот она все пытается вот, предмет, метод вычленить это из компьютерной лингвистики. И там возникает действительно сложная проблема. Но с другой стороны, никто пока не претендует на то, чтобы ее обозвать как-то, определения толком нигде нет, ну хотя, может быть, я не прав. Мы так посмотрели, очень узко. А мы определяем как компьютерную лингвистику. Просто аналогично берем труды, конференции, российский диалог там за 15 лет или 10. И тут же смотрим, чем же занимаются люди, которые называют себя компьютерными лингвистами. И вот пытаемся построить вот эту систему понятий и сюда подойти. Ну и вот как-то, ну и там, конечно, слово, правда, перевод не очень удачный, может быть, у нас в русском языке, не всегда, как компьютер сайенс переводит компьютерные науки так прямо в лоб, да, а по-английски computational linguistics, то есть, а там как бы вычислительная лингвистика. У них может быть проще. У нас, значит, как бы ориентируются на компьютеры, а там именно на вычисления, что именно вычисления там важны. И у нас уже получается как бы привязана к компьютеру, а у них она не обязательно привязана. Ну и вот тут тоже интересные моменты возникают. Ну, и как разрешается, например, вот и не он занимается фразеологией, да, как разрешается многозначность слов часто. Просто еще добавляют некоторые реляторы. Слово все справа в скобочках говорят, что это, допустим, я не помню пример хороший, допустим, понимание, можно как процесс, а можно уже как результат, да?
Не может быть понимания.
Ну, я не знаю, ну это по-русски, наверное, плохо получается. Иногда плохо. Ну вот я просто хочу сказать, можно сказать, что вот здесь имеется в виду. Ну, по поводу информатики, то же самое, 1-2, да? Информатика одна, понимаете, как чисто изучение процесса обработки информации, все туда входит, а другая, допустим, уже приложение, как с использованием компьютера, да? Ну, можно разделить, например. Я не знаю, как это сделать, но я хочу сказать, вот немножко, может быть, возразить Юрий Юрьевич, когда он говорил, что, а давайте... Вот очень сложная проблема, он так обозначил, да, вот не знаем, куда чего отнести, и давайте мы закроем на это глаза, поднимемся выше, и будем там сидеть, и нам будет хорошо. Ну, кто будет заниматься этим, будет хорошо вам, а вот те, которые внизу, значит, страдают, они так и будут страдать.
Да не будут они страдать.
Не будут? Нет, кто страдает,
будет страдать. Только поднимемся
вверх. Нет, получается, что мы все будем
страдать. Это ложки разговоров. Знаешь, есть большой словарь русского мата?
Нет.
Вот там первый том посвящен тому, что слово из трех букв рассказывает о 19 смыслах, которые и значениях, которые ему приписываются. Вот такая толстая книжка. Библиотеки есть, я точно не знаю.
Нет, ну, мне кажется, что, может быть, вот если люди, которые не понимают, я, наверное, где-то нахожусь близко к ним, которые... Значит, достигли того еще уровня, чтобы понимать, что это очень важно.
Проблема.
Да, проблема. Надо еще эту проблему понимать. Да? Мы немножко, может, не понимаем. Хотя я говорю, я понимаю, вот как вот в нашем институте, наш институт, институт математики, еще кто-то не помнит, делали дерево математики, так называемый сайт, где там дерево математики. И вот они информатику внесли как, компьютер сайт, да, не обозвали, там еще информатика, и туда искусственный интеллект отписали. Ну, то есть, очень своеобразно было построено дерево. Вот это, я думаю, что если Юрий Юрьевич не знает про это, выход называется mastery.ru. Вот вы туда зайдите, посмотрите, тоже это, по-моему, даже. И я принимал участие в той ветке, но меня уже куда поставили, и мы эту веточку двигали. А почему она там стоит? Нам...
В законе об образовании информатика поставлена в раздел математических дисциплин за вас, да?
Нет, нет, не за нас. Нет, а вот в плане получения грантов и так далее, это действительно очень важно, вот, финансирование. Я вот не знаю, правда это вот то, что говорил Михаил Алексеевич по поводу ниток, да? Может быть, да, продукты производства. А, нет, может быть, они... вот так, я думал, просто перекраивали министерство и совнархозы, да? И вот не могли отнести никуда, и люди стояли в зале, когда же эти печенья. Таблички не повесили. Нет, здесь я хочу сказать, чтобы не должно быть такой ситуации, чтобы мы стояли на месте и ждали, когда же нам скажут, к какой информатике мы относимся. А мы вот просто действительно занимаемся разработкой системы информации. Да? Именно такой прикладной речи. Ну, спасибо.
Все, кто хотел бы высказаться.
А кто там вот наши детей, да?
Философию обидно в основном.
Нет, так вы скажите, мне тоже обидно.
Что вы скажите?
Вы скажите, там есть предмет, метод, да?
Нет,
философия, конечно, кладется. Владимирович, старший научный сотрудник Института философии и права. Вот вижу аспирантов сидящих, да, у которых я читаю курс по философии. Чуть не сказал. Ну, приятно вообще попасть в хорошую компанию. Да, убедиться, чтобы кто-то еще помнит основы. Вот. Сам в свое время я закончил МИХМАТ, и некоторые даже думал специализироваться. Программирован вычислительным, вот, было такое дело. И для меня, конечно, это все о чем ты говорил, это вообще не проблема. Да? То есть, ну, не нужно пытаться философию применить ко всему в этой жизни. Это вредно и для философии, и для всего остального. Да? Потому что, как бы, ну, времена марксизма-ленинизма прошли, вот, и теперь качество философского исследования оценивается не потом, как оно всеобъемлющее и, естественно, верно. Вот. А потому какие, собственно, философские вопросы оно решает. Да, потом не нужно, как бы, опять же, расстраиваться по поводу того, что мы живем в нашей стране, поэтому многие темы, они уже заранее политически ангажированы. Тут не зря вы вспоминали про грантовую систему вот, и так далее. Информатику отнесли туда, чтобы речь попроще была перед деньги. Да. Вот все вопросы, касающиеся странного слова философия информатики, да, они, на мой взгляд, являются просто уже научными, в хорошем таком философском смысле. Да. С одной стороны, у нас есть контекст, который относится к конкретным наукам. Да, все, что, кстати, очень приятно, все, что вы говорите сейчас про свою науку, про свой институт, то, чем вы занимаетесь, очень интересно, и я думаю, я сюда еще приду, несмотря на все, что говорю сейчас. Вот, да, то есть, с одной стороны, есть науки, они как-то связаны с миром, у них есть важные теоретические вопросы, да, и те, кому это интересно, готовы этим заниматься. Это хорошо, но это ни в коем случае не философия. Да. Философия, если мы отталкиваемся даже от такой схемы, в целом, конечно, нельзя не согласиться. Да, когда у нас есть мир, у мира есть то, что мы понимаем под мировоззрением, дальше мы выходим на определенный теоретический уровень и строим философскую теорию. Вот в такой схеме никакой философской информации, а купи с ней и философии, например, образования, там, не знаю, философии езды на велосипеде и так далее, просто быть не может. Да, поскольку мы рассматриваем частные области, скажем так, нашей деятельности, которые по определению соответствующего уровня обобщения, да, на который должны отвечать философские вопросы, достигнуть не могут. Поэтому единственное, о чем можно говорить, это о философии науки в целом. Да. А философии информатики, ну, я не знаю, как это странно звучит. Да? То есть, ну, все читали Шеннона, поэтому все, что касается теории информации, это там. Все читали, я не знаю кого, все слушали, если учились на мехмате, да, читали какие-то методички по учительным методам, да, все знают, что такое прогонка, вот, это совершенно другое, да, то есть кому-то интересно, так называемое.
Вы будете давать определение информации в математическом?
Вот, потому что вот есть Шеннон, а отсюда, например, не только в математическом смысле, да, ну и в каком-нибудь биологическом. Да, вот Шеннон, потом результаты Гамова, или наоборот, потом, значит, биоинформатика.
Народ испугается, если через информацию. Ничего себе. Закончил 98-м и не знает.
определение информации первого уровня.
Я как-то старался интеллекты подумать. Они мне казались слишком скучными. Так вот, вернемся. Вернемся к этим. То есть, еще раз, необычайная, скажем так, широта терминов позволяет делать с ним все, что угодно. И вот тут я просто хотел бы, то есть не буду давать никакого ответа насчет шарматика, да. Вот. Я просто хотел бы привлечь к осторожности использования этого термина и осторожности, скажем так, необходимости выйти в какой-то надтеоретический контекст. Зачем? У вас так все хорошо, мне не нужна философия. Спасибо.
А информация,
нет, конечно.
Бесконечно.
Ну, а зачем?
Во-первых, зачем или кому это надо, это вообще не научный вопрос. Ну, нельзя же все-таки, встает философ и с научным видом говорит ненаучные вещи. Но это же нельзя.
Угласаете философию. Философ нет, я не считаю, что это не является наукой, это очевидно. Так вот, вернемся к информации. Ну, давайте так. Начнем с того, что я уже сказал, да, не обязательно вот такие теоретические широкие вещи должны относиться к более глубокому исследованию. Это совершенно не обязательно. Да? Дальше. В зависимости от того, какой контекст вы выберете, да, будете ли читать Шеннона, или будете заниматься кодировкой генома, или той же прогонкой, или там еще чего-то чем, да, этот термин будет наполнен для вас другим содержанием. Есть достаточно продвинутая современная область философии, который называется герменевтика, который как раз исследует процедуру понимания, содержания, контекста, как мы приходим к пониманию и содержанию тех или иных слов. Да, все это есть. Вот это, как философская теория, как философская система, это достаточно ответственных проблем. Это хорошо.
То есть там уместно говорить информация, как философия.
Да, то есть когда мы говорим о понимании, когда мы начинаем контекст, да, или, например, когда мы говорим про искусственный интеллект, да, где-то наступит это самое понимание, да, и так далее. Вот это да, на этом уровне, да. На всех остальных, ну нет, ну это хорошо было в советское время говорить о том, что...
Когда вы говорите о Шеннене и прочих вещах, то для меня, например, это носитель
информации. Просто Шеннен это было математическое теория связи, а вовсе не информация.
Конечно, частный случай.
Еще не освоенный
философии тут нет. И не должно быть серьезно.
Он понимает,
что
это. Потому что
зачем?
Это же нет. Неприятно
бы вспомнить, что Александр Данилович Александров, который, значит, хорошо здесь известен в городке, говорил, что философия есть система суждений, или точнее сказать, рассуждений по вопросам, которыми наука либо не занимается уже, либо не занимается еще.
Нет,
ну, и все рассуждения, лежащие вне науки, могут быть тем самым описаны философией.
Ну, это, знаете, как раз и не получится.
И на полку не поставить.
Так, ну вот здесь действительно затронули еще и момент, связанный с понятием информации. А в докладе Юрия Юрьевича приводилось некоторое субъективное отношение, что типа информации без человека не бывает. Вот здесь, ну, я не знаю, как к этому делу относиться по-философски, но конструктивно, вообще говоря, все наши системы автоматического управления там, и так далее, они, в общем-то, так вполне объективно работают. И в этом плане вот, представление об информации как о субъективной реальности может быть недостаточно правильно. Ну, вот у меня ощущение, вот, которое в результате сейчас этой дискуссии, что информатика как наука, она обладает, пожалуй, одним недостатком. В отличие от других, ну, у науки что нужно? Нужен предмет и метод. Вот метод у информатики, он как бы есть. Это все, что, грубо говоря, там превращается в битики, ну, в ту самую, так сказать, и вот обработку этих самых битиков. Да. В конечном итоге все завязано именно на этот процесс. А вот предмет, оказывается, все. И тогда появляется биоинформатика, геоинформатика и так далее. С попыткой конкретизовать. А вообще вся информатика получается, это только фактически односторонняя, ну, как бы неполная наука здесь. Но в этом плане есть аналогичная наука под названием математика. У нее тоже нет предмета.
Предмет есть. Нет, Александр,
нет, нет.
Вы слепили понятие предмета и понятие области на применение.
Вот
понятие. Ну, объекты области, да? Так вот, предмет – это то, что вы видите в объектной области. Способ, который вы видите с этой точки зрения, он в информатике есть. А вот она смотрит на мир не зачем-то, а чтобы увидеть информационные структуры и информационные процессы. Вот. И у нее есть, а еще у нее, естественно, есть методы, которыми она это делает. А вот когда она начинает это делать, видеть в геноме, то это будет биоинформатика. А если она будет это видеть в ценозах, то это уже будет не биоинформатика, а электроинформатика и так далее.
Хорошо, тогда я задам, тут есть представители уважаемого, так сказать, библиотечного сообщества. Вот, а представляет ли из себя самостоятельную науку вот информатика один? Такой провокационный вопрос. В чем, собственно, особенность изучение, вот, ну, может быть, вы как-то по-другому можете сформулировать вот эту отличительную науку, которая подразумевается здесь под термином информатика 1. Да, Юрий Юрьевич, пожалуйста.
Да, я отвечу. Да, я тоже представитель всего библиотечного. То есть я как философ науки изучаю, то есть стараюсь выйти за грань своей работы.
Как
замдиректора Иниона, да, отвечаю. Но речь идет о смысловой информации, то есть о чем-то идеальном, что отличается от данных. Человек получает данные и как сознание реконструирует. В общем-то, если говорить об information science, да, вот,
там то же самое делается.
Да, я и говорю.
Информатики 2. И в информатике 3 делается то же самое.
Вот.
Нет, это речь идет, мне кажется, что слишком сильно задрали планку в том, что называется исследование в области библиотечного отдела и библиотечного
информатики.
Да. Может быть, как-то попроще можно?
Я считаю, что надо выходить. Надо выходить на мировые просторы. Надо выходить на мировые просторы, смотреть, как это в других странах, почему идет разделение между наукой об информации с одной стороны и информатикой, связанной с вычислительной техникой, с другой. Наука об информации – это наука о сборе, получении, хранении, переработке
и доведении
до потребителя смысловой информации.
Текст.
То есть здесь есть
текст.
Мы это понимаем,
но все-таки хотелось бы, ну, как бы формулировку конкретного научного результата, раз наука. Ну, частный какой-нибудь момент.
Как? РЖ всех направлений раз. Библиотечная система, все системы классификации Напал мнение баз данных, механизм, который устроили здесь на по-второму, да? Вот. И ответ, практический ответ на вопрос, где найти запрошенную читательную книгу, на какой полке, в каком этаже ее надо искать, хотя она стоит совсем не по тому, не там, где написано логика.
Но это... Я вот чувствую какую-то иронию.
Тут нет иронии, это наоборот. С моей стороны никакой иронии нет. Это просто вот реверанс и почтение к людям, которые не имея, вообще говоря, деятельной теории, недавно индивидуальности, прекрасно с этим справляются и обслуживают всю науку в Сибири.
Вы знаете, вообще природа информационных потребностей у человека такова. Как только, если ему нужна какая-то книга, какая-то статья, он, кажется, полжизни готов отдать, чтобы только ее получить. Как только он ее получает, он теряет интерес, забывает про библиотеку, забывает про того человека, который это сделал. Я думаю, что библиотечные работники это знают. Ну, не все, но... просто библиотечное дело, знаете, к нему отношение есть такое вот, подай принеси. Мы ученые, а вы обслуживаете.
Извините, инфраструктурных областей очень много. Да. Транспорт, питание, там, вот, городское, коммунальное хозяйство. Работает не только
шахты, работает
Я отвечу на вопрос. Это дисциплина, которая комплексная, да, отвечу, это не только в России, но и за рубежом. Это дисциплина, которая изучает процессы получения информации, хранения, переработки, выдачи потребителю, там, я не знаю, но еще вот все, что связано с этим.
Информация печатных изданий.
Ну,
вообще-то говоря.
Информации, понимаемой как смысл, как смысл, представленный на каких-то знаках. Вот такое. Вот.
Ну вот,
это
не наука, это род деятельности. Причем
конституционная деятельность.
Я вот 12 лет принимаю участие в конференции, которые некоторые тоже здесь присутствующие принимают или принимали участие, это вот электронные библиотеки. Или digital libraries, цифровые библиотеки, если в прямом смысле. Вообще говоря, конференция начиналась во многом с библиографической проблематики, но сейчас основной двигатель, ну, научного, так сказать, научные цели, а они в области все-таки, которая ближе ко второй, логической обработке информации. А, собственно, библиотеки, вот эти своды публикаций, становятся просто частным случаем.
Материалом для
этого. Да. То есть не хотелось бы принижать, и мы все уважаем вот за это сообщество и этот мир. Но здесь нету какой-то такой вот противопоставления. Это единая среда.
Извините, но это легко объяснить. Дело в том, что до момента появления компьютерной обработки текста, на самом деле, электронной подготовки изданий, тексты существовали всегда в овеществленной форме с фиксированным материалом, с фиксированным книжным полиграфическим оформлением. Причем эта форма представления, она появилась до книгопечатания, и в свое время Любинская, нет, Добряшина Отечественская, Александр сказал, что книга настолько была хорошо приспособлена для чтения, что не изменилось после изобретения 50-х формат книги. Так вот, но то, что мы с точки зрения информатиков, таких как я и вы, это будет не так. То, что мы видим на странице, это уже не текст. Это изображение текста, работать с которым надо нельзя как с текстом. Вот, к нему нельзя применить ретекстирование, к нему нельзя применить сокращение, содержательное копирование для того, чтобы потом использовать его методы копипаст и создать новую статью. Вот. А с ним приходится, если компьютер с ним начинает работать, то он начинает с ним работать как с JPEG, как с фотографией. И поэтому с появлением гипертекста слово «текст» изменилось, и текстовая информация тем самым по сути своей, по форме и по методам тоже изменилась. Так что тут никакого тут противоречия нет, тут просто нормальное, очень красивое развитие совершилось за какие-то там, вот, кстати, за то время, пока выучились информацию.
Все, что хотел бы что-то тогда высказать.
Да, во-первых, я очень благодарен за предложение провести семинар, потому что не я инициатор был этого дела. Когда я Ирине Александровне послал свою статью по дисциплине в науке, то она написала, есть предложение провести семинар.
Молодец.
Благодарю всех выступивших за содержательное замечание, критику, предложение. Это очень важно, когда работаешь долго над какой-то темой, упираешься, или, как Андрей Александрович говорит, натыкаешься на нечто, и кажется, что дальше дороги нет. И всегда взгляд со стороны помогает увидеть, что же остается вне поля твоего зрения. Я хотел бы ответить на некоторые ваши предложения. Ну вот, например, Юрий Алексеевич сказал, давайте поднимемся наверх. Зачем? Зачем, да? Зачем нужно подниматься наверх в философии? Я уже говорил, что если мы остаемся в рамках науки и как бы конструируем настоящую информатику, ну а как же иначе? Тогда мы должны создавать настоящую информатику, либо какую-то свою частную, партикулярную, да? Либо общую информатику, в которую все остальные информатики входят в процентном соотношении. Ты этим сектором занимаешься, ты этим сектором, да? Ну, как-то нужно вот упорядочивать это все. Первое не работает почему? Потому что никогда часть не может заменить целое. Второе, на мой взгляд, не работает потому, что это не армия. Это наука. Здесь должна быть свобода. Свобода различных школ, различных подходов. Поэтому в философии мы выходим не для того, чтобы спрятаться или жить в каких-то империях, а для того, чтобы... Но это будет научная философия. Философия может пригодиться к религии, к искусству, к науке. Это будет научная философия, которая даст большую свободу исследований и методологических обсуждений. Идея перехода к философии информации родилась после проведения семинара по Лучано-Флориде. Когда мы увидели, что к нам пришло 22 человека, из них там 6 докторов наук, 12 кандидатов, и из разных совершенно областей, и все заинтересованы вот в таком междисциплинарном обсуждении. И мы думаем об институционализации. В рамке никакой науки как бы это не получается. Это только философия. Ну вот, например, нашего семинара «Методологические проблемы. Наука об информации». В рамках каких? В рамках, может быть, методологии Щедринского, это может быть. Или в рамках философской дисциплины.
Вы же сами сказали, что это научно-методологический семинар. Да. Вот, тем самым рамки у вас уже записаны. Да. И зачем вам еще институционализировать? Распилю сейчас. Но тогда не надо это выдвигать как научную
проблему. Не
надо. Это именно для того, чтобы. Потому что, мне кажется, пока мы обсуждаем просто эту идею, мне кажется, что это даст перспективы и для науки, потому что снимет напряженность внутри науки. А для философии, потому что будет, мы будем обладать большей свободой в своих действиях. И в то же время остаемся как бы, в рамках научной философии, ну, философии близкой к науке. Теперь насчет того, вот я так понял, я, наверное, недостаточно четко объяснил, то есть у меня предположение, что меня поняли, что я хочу унифицировать все, там, найти какое-то единое определение, ну, говоря о законе тождества Аристотеля, я хочу унифицировать вот прямо вот жестко все задать. И здесь я хочу вернуться в связи с этим к книге Налимова «Вероятностная природа языка», где он показывает, что язык — это такое, такое явление интересное, которое может быть очень мягким, вот я рисую M, да, и очень жестким, но
должен звонок.
Вот, мягким. Да. Значит, примеры мягких языков по Налимову. Это язык, абстрактная живопись, язык древнеиндийской философии, язык, который допускает множество интерпретаций, но в то же время там есть знаковые системы и определенные правила. Жесткий язык – это язык информационно-поисковых цезаурусов или язык, ну, вот, наверное, язык программирования жесткий, потому что нужно определиться однозначно. Смотря как, да. В реальности же тот язык, которым мы пользуемся, он может лежать здесь, здесь, здесь или здесь. И вопрос о том, что сделать с информатикой, заключается не в том, чтобы все упорядочить, а то, в каком месте этой шкалы должно находиться понимание ее. То есть, может быть, оно должно быть достаточно мягким или ближе к строгости. Если мы называем информатику наукой, то, наверное, оно будет тяготеть сюда. Если мы называем информатику учением, то оно может быть вот здесь. Вот. Поэтому не стоит мои предложения рассматривать как вот такую жесткую позицию, все унифицировать. Насчет систем информатики и системной информатики. Вот у меня в руках сборник. Проблемы системной информатики. Да? Под редакцией профессора Виктора Николаевича Касьянова. Серия конструирования и оптимизация программ, выпуск 19. Причем, шестой выпуск информатика, еще другие. Но само выражение системная информатика встречается вот здесь. Вот это. Я думаю, что институт систем информатики и проблемы системной информатики – это разные вещи, потому что системная информатика – это будет часть информатики. Если это информатика в целом, то системная будет какой-то частью, а вся остальная информатика будет какой-то. А вся остальная информатика будет не системная информатика.
Бессистемная.
Или бессистемная. То есть я думаю, что просто этот термин, ну вот он родился вот так. Проблема, раз он институт системной информатики, значит системная информатика. Но есть какие-то правила образования понятий.
Еще называйте уже наукой все, что не относится к науке.
Насчет того, что многие выступающие не видят проблемы в том, что говорится, но это очень хорошо, значит, может быть, моя задача в том и заключается, чтобы вот капнуть сегодня, потом еще, и чтобы люди, конкретные специалисты, вдруг вот когда-то задумали, что да, действительно, здесь может быть проблема.
Возникли проблемы,
может быть, когда-нибудь.
Здесь не возникли проблемы.
Вот,
полихимия входит в состав семантики, которая входит в состав информатики.
Понятно. Но я знаю только одну дисциплину, которая описывает морфологию. Есть морфология человека, есть морфология глина. Приведите мне хотя бы один пример, где научная дисциплина имеет место значения. я не знаю, кроме морфологии. Теперь насчет философии информации. Если мы, если я произнесу такие слова, философия истории, философия права, философия религии, они вызывают у вас отторжение? Вызывают. Философия науки. У одного человека только. Потому что, понимаете, философия права. Вот Гегель писал работу, философия права, философия истории. По философии истории у нас в Винионе несколько ящиков стоит просто в предметном каталоге. Я думаю, что и ГПНТП тоже будет достаточно много. Более такие современные, кстати, философии науки у нас же тоже не было в Советском Союзе, а были философские вопросы естествознания и техники. Да? Потом философия науки появилась и философия техники. Философия языка есть еще. Ну, можно продолжить. Философия искусства есть, философия культуры. Я думаю, что дело лишь в привычке. Дело лишь в привычке. Что-то кажется странным, потому что просто мы не привыкли. Вот философия образования. Совсем недавно было непонятно, что это такое, а теперь вроде бы как бы под сомнение особо и не ставится. Хорошо, я структура философии информации, которую предлагает Аркадий Васильевич Соколов, такова. Эпистемология, гносеология информации, онтология информации, методология информационного подхода, аксиология информации, философская антропология, информация и человек, феноменология, сущность различных феноменов информации и этика информации. И последнее насчет нашей науки, первой информатики. Я вспомнил, что здесь есть законы свои. В общем-то, говоря метафорически, это наука о царстве документов. И это царство имеет законы. Например, есть закон Брэдфорда, закон рассеяния публикаций. Самюэль Брэдфорд был, он был химиком по образованию, и, кажется, то ли в 30-х, то ли в 40-х годах 20 века, руководя крупнейшей научной библиотекой в Великобритании, он установил количественный закон, что рассеяние публикаций в научных журналах подчиняется определенным правилам. Например, публикации по астрономии распределяются, я не помню точно количественное соотношение, но есть определенное число журналов тематических профильных, в которых ядерная зона публикации располагается. Потом дальше есть второй уровень. И есть третий уровень, которым можно пренебречь в практических целях. Но публикации по астрономии, например, могут быть в журнале по филологии. Вот. Как этот закон, который, повторяю, я не помню наизусть, количественно может быть выражен, как он применяется в библиотечном деле? Он применяется при комплектовании. Потому что когда в условиях ограниченных средств нужно подписаться на определенную периодику, то выбирается именно ядерные журналы, основные. Нельзя укомплектовать всем, ну, например, нужно информационно обеспечить Институт гидродинамики, да, Сибирского отделения. Нельзя выписать все журналы, в которых будут публикации по гидродинамике. Обязательно, либо нужно тогда все журналы выписывать там, по естественным наукам. А выявляют ядерную зону такую, ограничиваются ей и получают основное. Вот пример законов вот, в нашей информационной науке. Они тоже существуют. Да, да, библиометрия вот тоже. Вот. Еще раз.
Взял и сказал, что в городке не должно быть физических институтов, должны быть всякие, что позволило ГПНТБ выписывать, вообще говоря, широкий спектр научно-технических и естественных наук и тем самым всем перекрывать, включая и вот эти самые ваши.
Еще раз хочу поблагодарить вас всех за возможность выступить, за внимание.
Спасибо, Юрий Ильич. Если позволите, я заключительные слова скажу. Ну, во-первых, также благодарю Юрия Юрьевича за некоторую инициирующую и существенную роль в том, чтобы мы немножко подумали о вопросах, которые в обыденной жизни редко задумываемся. Так что явно дискуссия как-то, хоть и была немножко виловата в смысле размахивания рук, но вполне содержательная, значит, получилась и глубокая по сути. Ну вот что хотелось бы отметить, ну как бы вот, некие заключительные слова. Ну, во-первых, наука, по крайней мере, в России, там, ранее в Советском Союзе, она никогда не развивалась, так сказать, исходя из некоторой классификации научной, что вот есть то-то, то-то, и вот каждый свою грядку пашет. В большинстве случаев, по крайней мере, в академгородке, наука шла от решения проблем, конкретных, важных, народно-хозяйственных, там, государственных значимостей, оборонных там, и так далее, но проблем. И, соответственно, а как это потом проклассифицировать, ну, уже задним числом, так сказать, определяли, да, это, так сказать, вот к этому относится. Так что здесь вот в информатике приблизительно то же самое. То есть решаются на самом деле проблемы конкретные. Если мы говорим об обучении информатики, да, то мы, как правило, говорим об обучении программированию, либо обучению там, каким-то системам офисной автоматизации, либо еще что-то. Ну, ладно, ну, со мной можно поспорить, но теперь уже время сяхло. Вот. Очень важным моментом является то, что мы сейчас наблюдаем, это терминологический мусор. К сожалению, здесь ну, не только как бы молодежь, которая сейчас является главным носителем этого самого терминологического мусора, виновата. Ну, вообще какая-то такая культурная среда, общемировая и, значит, локально в нашей стране. Ну, вот здесь ситуация... В общем-то, понятно, что можно по-русски начать порождать концепции, как бороться с мусором, но можно по-западному взять метелочку и начать этот самый мусор убирать. То есть, в общем-то, ну, я вижу, что пока вот наиболее разумным является ну, как-то отслеживание в том кругу, в котором мы находимся, в частности, мы занимаемся этим вот... со студентами, с их дипломными работами, с формулировками, с докладами, там, аспиранты и так далее. Вот постоянное акцентирование внимания на, в общем, нехорошо сформулированных вещах, это тоже часть, видимо, нашей работы. Ну, всех благодарю за участие в дискуссии. Ну, Ирина Александровна особо за вот такой моторность в организации
этого процесса. Я хочу административных работников тоже поблагодарить Юрия Юрьевича за то, что он согласился провести такой междисциплинарный семинар. Мы очень рады видеть наших коллег, читая из ИСИ, и немножечко огорчили, когда мы даже заблудились, не могли найти библиотеку, что нас очень огорчило. Бог ради, приходите к нам. У нас очень много интересного. У нас есть такие базы данных, которых у вас в институте нет. Мы вас многому покажем, многому научим. Мы ваши соседи, приходите к нам. Тоже спасибо большое, что теперь вы узнали дорогу.
Спасибо вам, как хозяева.
Я считаю, что я работаю.
Я должен идти, да. Вы же уезжаете, нет?
Через неделю.
А, еще будете? Ну ладно, ну надеюсь, что увидимся еще. Сейчас надо идти на занятия. Да.
Приходите к нам,
пожалуйста.
Да, да. Я вот еще раз повернулся. Немножко, мне кажется, где-то можно было и углубиться.
Конечно. Наша аспирантка.
Можно было и направление взять. Дело в том, что я, честно говоря, не могу никак понять, почему все избегают базового термина. А базовый термин, на мой взгляд, информация. В зависимости от того, в какой контекст мы его поместим, и как мы его интерпретируем, как мы будем к этому относиться, как мы это все поймем, мы и породим науку, или мы ее породим. Так мы будем...
Ну, молчи, я покажу,
что я отдаю.
Если мы выберем подход, мы...